Доброе утро. Мы читаем из книги Шамати, статья 37, статья о Пуриме. В зеленой книге на иврите, это страница Нунтет 59. Можно задавать вопросы в прямом эфире на нашем сайте kapseo.il, и самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Шамати, статья Ламедзайн, 37, статья о Пуриме. Я хочу предварить краткое пояснение. Пурим символизирует нам Гмар Тикун, окончательное исправление. Все души, которые спустились из мира бесконечности в наш мир, Оламазе, и существуют в этом мире в течение истории, история всего мира, Вселенной, земного шара, человечества на земном шаре, миллиарды лет, и в общем достигают состояния, это наше состояние сегодня, когда люди начинают получать тягу к объединению, к раскрытию, почему и что и как они делают в этом мире. Отсюда начинается развитие человека, личное развитие и развитие общее. Желание к этому развитию может быть вызвано или страданиями, как мы это сегодня и видим. Общий кризис, как мы это видим, общие страдания подталкивают все человечество куда-то. Это придет постепенно в осознание, когда должны объединяться, достигать какого-то особого состояния объединения между нами. И из объединения между нами, когда каждому придется прийти к любви к ближнему, там мы раскроем свойства Творца, добрый, творящий добро, отдача и любовь. В пути к тому, чтобы уподобиться Творцу и достичь этого состояния, в пути к миру бесконечности, когда мы достигаем, это называется, мы достигаем окончательного исправления, Гмар Тикун. В пути у нас есть несколько этапов. Окончательное исправление само называется Пурим. Пишем наверху, Пурим равняется окончательное исправление. Пур, жребий, гораль. Мы все это будем изучать в нашей статье. Когда человек начинает продвигаться к этому состоянию, он проходит несколько этапов. Первый этап – это этап скрытия. Мы изучаем. На этапе скрытия есть двойное скрытие и одинарное скрытие. Затем переходим к махсум. И после Максума у нас есть тоже два этапа. Этап, который называется «Вера» или «Гальгальтейнаем», или «Бина», «Отдача», «Возвращение от трепета, страха». Хафец Хесед, удовлетворен имеющимся, и прочие названия, которые можно дать этому этапу, или Свет Хасадим, пишем Свет Хасадим, это первый этап из исправления Килим, это все исправление Килим, потому что наша природа — это желание. Творец Свет сотворил желание. Это желание не зашло до нашего мира, получило намерение ради получения, все для себя. И сейчас мы, обратно двигаясь, должны исправить это намерение, чтобы оно было ради отдачи. То есть не желание мы изменяем, а то, как ими пользоваться, это мы меняем. Вместо того, чтобы все для себя, все ради ближнего. Это то исправление, которого мы должны достичь. После этапа скрытия мы приходим к входу в духовное. Напишем вот здесь «вход в духовное», в духовность. Она называется «Махсом». Этот вход называется «Махсом». После того, как приобрели свойства «Хафец Хесед», вера Гальгальтинаем, вера высшего знания, неважно, как это называть, возвращение от трепета, страха. После этого мы переходим еще один этап. Здесь у нас возвращение от любви. Или Ахаб, вместо Гальгальтинаем, вместо отдачи будет получение, ради отдачи, получение ради отдачи. Вот здесь надо написать, кроме слова отдача, отдача ради отдачи. Пишем под словом отдача. Много названий для этого состояния. Здесь наверху получение ради отдачи. Это чистая отдача. Вместо веры мы пишем знание. Ахаб написал вместо Гальгальтина, вместо бины, это уже будет хохма. Хохма. Цвет хохма. Вместо света хасадим. И возвращение от любви написали уже. Когда мы работаем на этапе возвращения от трепета, чем больше желание получать растет, каждый раз оно растет от маленького, побольше, еще больше, растет по четырем этапам. Алеф, бет, гимель, далет. Первый, второй, третий, четвертый этапы. Человек строит себя быть над желанием получать каждый раз. Над желанием получать. Это называется вера. Пишем вера, то есть отдача выше, чем желание, то есть чем знание. Знание — это желание. Поднимается каждый раз выше, еще выше, еще выше, как Моше поднимается на гору Синай. Все выше. Моше символизирует нам веру. Когда он поднялся и приобрел все желание отдачи и не хочет пользоваться желанием получать. С высоты желания отдачи он начинает с этой высоты, когда он находится вот здесь, углубляться в желание получать и получать его ради отдачи все больше, больше и больше. Тоже четыре этапа. То есть получает ради отдачи. Все желание, он им уже пользуется ради отдачи. Вот так мы работаем. Весь этот путь нам символизирует Пурим. Как мы приходим в высказывание, не в... В свитке Эстер, Мегилат Эстер. Это Мегилат Эстер — это скрытие раскрытого, буквальный перевод. Раскрытие кого? Творца, высшей силы, всей реальности. Как мы ее раскрываем? Рассказывается там об этом процессе, как мы его проходим. Итак, мы сейчас почитаем эту саму статью, чтобы понять, как Мегилат Эстер, свиток Эстер, рассказывает о том, как мы проходим, какие силы действуют. Конечно, все это у нас получится как некий театр, но надо понимать, что все эти желания, все эти действия, они все внутри человека, внутри каждого из нас, а не то, чтобы здесь было множество людей. Мир — это... Человек — это маленький мир. Весь мир находится внутри человека, так мы к этому относимся, что кроме Творца и единого творения нету больше ничего. Итак, давайте почитаем статью о Пуриме, 37-я статья в книге Шамати, и посмотрим, как это все прокомментировать. Агам будет читать, а я попробую внести маленькие комментарии. Если будет непонятно... Мы немножко удовлетворимся. Но если что-то серьезное, поднимайте руку, и мы разберемся. Итак, статья о Пуриме. Разберемся в смысле понятий, о которых рассказывает Мегилат Эстер, свиток Эстер. Первое написано: после этих событий царь Ахашверош возвысил Амана. Что означает «после этих событий»? После того, как Мордехай спас царя, было бы разумно, чтобы царь возвысил Мордехая. Почему же сказано, что он возвысил Амана? Второе. Когда Эстер говорит царю: «потому что проданы мы, я и народ мой», то спрашивает царь: кто это и где он, осмелившийся на такое? Как будто царь ничего не знал. Но ведь написано, что он сказал Аману: «Серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно». И получается, обманщик этот царь. И сэр, он говорит: «не знаю, в чем проблема, что тут происходит, кто это делает, что-то делает против евреев». А тем временем Аману говорит: «все тебе отдано, действуй, как же захочешь». Получается, что царь знал о продаже. Третье. Что означает «поступали по воле каждого»? Объясняют мудрецы: раба сказал это делать по воле Мордехая и Амана. Но известно, что там, где написано «царь», подразумевается Творец, Владыка мира. И как возможно, чтобы Творец исполнял волю грешника? Как это может быть, что две этих силы, Аман и Мордехай, противоположные друг другу, что обе они были в творении во всей реальности и в конце концов в мире жили, в покое, в объединении между собой, и есть сила у этого, и есть сила у этого, у обоих. Хотя они совершенно противоположны и аннулируют, стирают друг друга. Четвертое. Написано: «и узнал Мордехай обо всем, что делалось». Как будто только один Мордехай знал. Но ведь перед этим написано: «а город Шушан был в смятении». Получается, что весь город Шушан знал об этом. Пятый. Написано: потому что написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя отменить. Как же потом был издан другой указ, который, в конце концов, отменял первый указ? Шестой. Почему сказано мудрецами: обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличать проклятого Амана от благословенного Мордехая? Седьмой пункт. Сказано, мудрецы сказали: питье шло чинно, как получается по закону. Что значит по закону? Раби Ханан от имени Раби Мира объясняет: это значит по закону Торы. А закон Торы указывает, что пища должна преобладать над питьем. И для того, чтобы понять все это, нужно прежде всего выяснить, кто такие Аман и Мордехай. Как объяснили мудрецы, написано «поступали по воле каждого», значит, по воле Амана и Мордехая. Желание Мордехая называется законом Торы, при котором пища преобладает над питьем, а по воле Амана наоборот – питье преобладает над пищей. И спрашивается, как же возможно, чтобы трапеза шла по воле грешника? И дается на это ответ: нет принуждения, шло питье чинно, без принуждения. То есть питье было необязательным, без принуждения. И так объясняют мудрецы сказанное: и закрыл Моше лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца, трепетал. Закрыл Моше лицо свое, означает удостоился видеть Творца. Здесь есть несколько вещей, которые надо разъяснить, иначе мы не поймем, что здесь происходит. Я заранее все-таки хочу тут не не устраивать тут загадок, а так, чтобы вы поняли. Пишем, Мардевха, это Хафец Хесед, удовлетворенный имеющимся. Или эмуна, вера, отдача, бина. Аман, соответственно, получение, хохма, знание, и что еще? Ну, и все. Теперь, Мардехай — это еда, пища, а Аман — это питье. Потому что питье — это хохма, пишем, а пища — это хасадим. Пища равняется хасадим, написали. Теперь царь, мелех, это творец, равняется творец. Ну, пока все. Что там еще было? А, то есть питье без принуждения, ты свет хохма можешь получать, сколько ты можешь, проверь, сколько. В соответствии с Мардехаем, то есть пища должна преобладать над питьем, то есть свет хасадим должен быть больше, это пища, и в основном, а сколько можно добавлять к этому свет хохма? По мнению Амана, это получать свет хохма. Получать свет хохма в получающий килим. Цель творения — наполнить все килим. Так, верно? То есть со стороны Творца есть цель — сотворить кли, желание. И это желание — наполнить полностью. То есть со стороны Творца килим Амана — это хороший килим, подходящий. И он желает их, а иначе куда он даст весь свет, все то благо, что он хочет дать творению? Но это в сущности кли Амана. Пишем кли Амана. Но кли Амана можно туда получать только при условии, что это будет ради отдачи. С намерением пишем. Мардехая. Намерение Мардехая. И теперь мы здесь, во время этого, в этой истории, в этом Магилат Эстер, в этой истории мы учим, как мы с нуля приходим, чтобы выстроить эти килим и достичь гмартикуна, окончательного исправления. То есть получить все благо, весь свет, который нам приходит от Творца, весь свет, пишем, свет бесконечности, внутрь кли этого большого, с полным намерением. Это нам символизирует Пурим. У нас есть желание Амана получать, желание Мардехая отдача, принуждение, то есть пьют и не могут себя остановить, получают свет хохма и не могут устоять перед этими большими наслаждениями. Нету масаха, экрана. А когда есть экран, получают только в соответствии с экраном. Тогда это называется получать в соответствии с системой Мардехая. Когда пища преобладает над питьем, тогда не напиваются, не пьянеют. Что еще все? Эстер мы пока еще не знаем, кто это. Но у нас есть Малхут. Малхут — это находится в скрытии. В скрытии.
Есть также открытие Малхут. Она называется Эстер. Слово Астара — скрытие. И весь этот рассказ называется «Свитком Эстер». Мегила. То есть раскрытие в скрытии. А затем у нас есть здесь также Биктан и Тереш, эти персонажи, мы еще увидим все это. Еще множество всяких сил, которых описывают как некий внутренний театр, находящийся в каждом из людей. Из Вашингтона спрашивают, что такое, что означает город Шушан. Это все впоследствии мы объясним. Я не хочу перепрыгивать. Можно задавать еще 1000 вопросов. Не стоит в середине спрашивать такие вопросы. Каждый может здесь задавать вопросы о каждом слове здесь. Мы хотим понять общий процесс, пожалуйста. Мы находимся на строчке «Везеу Альдерах». И именно когда... И так объясняют мудрецы сказано, «И закрыл Моше лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца». «Закрыл Моше лицо свое» означает, что удостоился видеть Творца. У Моше была проблема, он хотел достичь раскрытия Творца. То есть Творец увеличил в нем желание получать постепенно, как мы говорили об этом. И тогда Моше таким образом поднялся все больше и больше на гору, то есть туда, где он действительно может работать в скрытии. То есть весь этот виют, который раскрылся в нем, он не хотел получать в нем ничего. Весь свет, который приходил внутрь этого виюта, для того, чтобы облачиться в это знание, в это кли, он отталкивал его. Называется, что он сам по себе скрывал свое лицо. И с помощью того, что он создал здесь хасадим, то есть отталкивание света хохма, тогда лишь... Как будто бы пришло к нему раскрытие Творца в прямой форме по отношению к Килим. Получение, и он отталкивает его. А когда он его отталкивает, то тогда он может с помощью этого отталкивания раскрытие Творца внутри света Хасадим. То есть здесь находится свет Хохма, который облачен в свет Хасадим. Называется, что он удостоился взглянуть на Творца. Где эта картина? Находится внутри самого Моше, который исправил эти самые килим, которые не являются получающими килим с намерениями ради отдачи. Он сам удостоился свойства отдачи, когда свойство отдачи в нем, в Моше, эти две силы, которые раскрылись вместе, это называется свойством отдачи, находящимся в Моше. И тогда оно, именно оно и называется Боре, Творец. Боуре, приди и увидь. Таким образом, он пришел к этому свойству, когда взглянул на Творца. То есть в нем проявились все эти качества, которые он постиг, свойства отдачи и так далее. Со строчки Шеперушо. Ведь именно когда не нуждается человек в наслаждении, то лишь тогда разрешается ему его получить. Поэтому и сказано, послал я помощь героя. То есть герой — это тот, кто может идти путями Творца. И такому человеку Творец помогает. Поэтому и написано, что питье шло чинно, как полагается по закону. То есть не было принуждения. А это означает, что не нуждались в питье. Но потом, когда уже начали пить, то потянулись к питью, то есть пристрастились к нему. То есть нам необходимо работать против света хохма, потому что это все те самые наслаждения, знания Творца, раскрытие всего. Мы должны работать против этого в сокращении, в отталкивании, построить скрытие, свет хасадим, отдачу, и получить раскрытие лишь в отдаче. Это и называется питье без принуждения. Насколько ты получишь свет хохма, это зависит от исправления твоего с помощью хасадим. Но если не могут устоять против этих больших наслаждений, раскрывающихся в свете хухма, тогда начинает уже пить, и нет здесь никакого ограничения, тогда становятся пьяными. Поэтому получение света хохма должно быть лишь в очень такой точной, измеренной форме, согласно облачению света в свете хасадим. Это понятно или нет? Нет. Непонятно. Мы изучаем таким образом. Творец, то есть свет, создал желание получать. Желание, это желание получать принимает свет, и это называется свойство малев. А затем оно хочет стать таким же, как Творец, как дающий. А это получающий. Этот получающий хочет стать таким же, как и дающий. То есть он хочет отдавать. Он лишь хочет этого. Это называется свойством бета. Это все четыре стадии распространения света. Если чего-то непонятно, постоянно возвращайтесь к этим четырем стадиям. Ищите там. Этот дающий, то есть кли, творение, свет, создавший это творение, что это творение понимает? Оно понимает, что ему нечего отдать. А оно хочет стать таким же, как этот великий, как творец. Поэтому оно начинает понимать, что если оно получает, поскольку Творец хочет, чтобы она получила, но это будет получением лишь для того, чтобы отдавать Творцу, то тогда он будет равен ему. Здесь находится получающий ради отдачи. Это то, что он делает. Так же, как я у кого-нибудь, когда нахожусь у кого-нибудь в качестве гостя, я не хочу, я отталкиваю, я измеряю, насколько я принимаю, для того, чтобы как бы доставить наслаждение хозяину. Также и хозяин говорит, ну возьми чего-нибудь, сделай мне одолжение. Это называется, что этим самым я получаю ради отдачи. То есть здесь я подобен дающему, хозяину. И в этом я ощущаю, от этого я начинаю ощущать, что это действительно означает быть хозяином, то есть находиться над получением. Поэтому я хочу стать таким же, как свет. Это является четвертой стадией, то есть совершенным желанием быть таким же, как Творец. Получить все наслаждение и находиться при этом в статусе Творца, стадия Далит. Когда эта самая стадия Далит начинает получать, и она понимает, что получает все, Творец готов дать ей все, она начинает ощущать, насколько она противоположна ему, когда он дает ей все в изобилии и также в собственном осознании. Это и называется дающим, в общем-то. И она ощущает себя здесь противоположной, поэтому она опустошается, говорит, что я ничего не хочу, ни ощущать дающего, ни получать от него что-либо. Это называется первым сокращением цимцум алеф. То есть она остается опустошенной. А что же тогда происходит? Не согласно ее желанию, не согласно его желанию. Так что же можно здесь сделать? Здесь можно сделать особое исправление. То есть есть возможность в любом случае стать таким же Творцом, таким же, как Творец, но при этом не испытывать стыд. Здесь раскрылся стыд, который приводит ее к сокращению. Как же приходит от стыда к самоуважению? Когда получает, нету стыда. Если это творение установит здесь экран, масах, и все приходящее наслаждение будет отвергнуто им, то есть не хочет. Не хочет не потому, что я не хочу. Если я его не хочу, то это вообще не называется наслаждением. Необходимо его ощутить. Но я не хочу его по той причине, что я хочу быть таким же, как он, уподобление по свойствам. То есть я хочу воспользоваться всеми своими данными, то есть желанием и наслаждением. Я хочу использовать их оба для того, чтобы достичь твоей ступени, твоего статуса, твоего состояния. И тогда, после того, как я отталкиваю, и при этом у меня есть намерение не ради себя, я все оттолкнул, ничего не хочу. Я создал, выполнил условия первого сокращения, цинцумалев. Теперь я проверяю, насколько я способен получить наслаждение с этого стола, когда я все время отталкиваю. Я все оттолкнул, да? Хозяин спрашивает меня, возьми что-нибудь. И я проверяю при этом, насколько я могу получить для того, чтобы доставить ему наслаждение. А для себя нет. Все наслаждение, которое останется для меня, которое я ощущаю, оно заключено в том, что я наслаждаю его, то есть я ощущаю его желание, и в них я и хочу ощутить, насколько я являюсь дающим. И это и станет для меня наслаждением. То есть наслаждение не будет внутри меня, несмотря на то, что я получаю и наслаждаюсь внутри себя. Но это самое наслаждение я хочу ощутить, каким образом он наслаждается от моего наслаждения. То есть ты понимаешь, каким образом мы начинаем быть связанными? Если я таким образом поступаю, то мы связываем оба желания. Это и называется «сделай твое желание как мое, чтобы он сделал свое желание подобным моему». Также и проявляется любовь к ближнему. Когда мы так делаем, мы достигаем того состояния, когда мы связаны с Творцом и наполняем Его таким же образом, как и Он наполняет нас. Так мы и достигаем слияния с Ним. То есть я использую свое желание, использую наслаждение, приходящее ко мне. Мне необходимо знать, что он хочет и каким образом он хочет, чтобы я получил. И если я проверяю все эти вещи и произвожу расчет, то согласно этому расчету я и получаю. Может быть, я не могу заполнить все свои желания, мне не хватает экрана. Ну, скажем, мой масах, мой экран всего состоит из 2/3 желания, то я и получаю на 2/3 ради отдачи, а 1/3 от желаний остается у меня опустошенной. Так мы и работаем. Если человек работает в такой форме, то он приходит к осознанию Творца, к ощущению Творца, понимание того, что он дает и что я даю, достигает его статуса, вечности, то есть всего и всего остального, совершенства и всего остального. Если он так работает, если у него нет экрана, то он называется, что он находится в этом мире. Что это называется? Что это означает? То есть у меня есть желание. Прежде всего, мое желание очень маленькое. Мне не дают больших желаний. Если мне дадут большое желание, оно будет пустым, потому что вокруг меня находится свет. И мое желание, оно очень маленькое. Мое желание называется физическим, то есть желание к еде, к сексу, к семье. И человеческим, то есть желанием к деньгам, к почету и к знаниям. И все, больше ничего нет. То есть очень маленькие земные желания к тому наслаждению, которое я понимаю, больше этого нет. Потому что если у меня будут большие наслаждения, прежде всего, то я буду постоянно бежать за ними, а это в первых. А во-вторых, я буду во тьме, потому что я никогда не могу их достичь. Поэтому для того, чтобы человеку дать некое существование, у нас есть такие, в общем-то, желания. И существование в этих самых желаниях называется этим миром.
Если мы хотим, кроме этой реальности, ощутить реальность большую, это уже в большем желании, но при условии, что у нас будет экран, масах. Поэтому есть реальность. Реальность — это то, что раскрывается мне здесь. Пишем «реальность». есть реальность, которая раскрывается в желании этого мира. И это то, что я здесь вижу и чувствую. А есть реальность, когда я приобретаю экран. Я приобретаю экран, это уже я развиваюсь. Через скрытие прохожу через махсон и вхожу, вот здесь написано, вход в духовность, в духовное. Вот обводим это надпись, вход в духовное. Где мы были в тексте? Мы были в тексте, во втором столбце нуждается. Но потом, когда уже начали пить, увлеклись питьем, то есть пристрастились к нему и стали в нем нуждаться, а иначе не смогли бы двигаться вперед. Но это происходит и в этом мире тоже. Ты думаешь, ну не страшно, я немножко тут приму чуть-чуть. И это тебя затягивает глубже, и ты уже входишь, и ты забываешь, что ты хотел немного попробовать. Не страшно, вроде было бы. Это всем известно. То есть, и с питьем то же самое обычно, это может произойти с человеком. Начинают немножко, а потом напиваются. Это, соответственно, свету хохма. Когда он приходит, мы также должны... В духовном уже тот, кто находится, он должен быть очень осторожен, то есть принимать его только, чтобы это было ради отдачи, чтобы всегда пища, свет хасадим, преобладала над питьем, светом хохма. И это называется принуждением, и это называется отменили подход Мордехая. То есть система Мордехая, пища преобладает над питьем. И это, как сказали мудрецы, это поколение обречено на гибель. Что значит обречено на гибель? Умирает в духовном смысле. Если он принимает для себя, это называется отрывается от духовного. У него уже нет ощущения духовного, ощущения Творца. Свет уходит. То есть, если бы приняли питье без принуждения, то не отменили бы, то есть, тогда не отменили бы волю Мордехая, и это выражает подход Исраэль. А они же позже пили по принуждению. Принуждением называется, ты уже не можешь устоять перед этим наслаждением. Оно тебя покоряет, ты теряешь голову, расчеты все уходят. И поэтому сами обрекли на гибель закон Торы, означающий Израиль. И в этом смысл правила, пища должна преобладать над питьем. Ведь питье означает раскрытие света хохма, которое называется знание. Это тоже нужно, но при условии, что у тебя есть хасадим. А пища — это свет хасадим, то есть вера. До сих пор ясно? Дальше читаем. В этом суть двух царских стражей, Битана и Тереша, замысливших поднять руку на владыку мира. И об этом стало известно Мордехаю. И расследовано было это дело, и обнаружено, что это так и есть. Что это значит? Смотрим первый наш чертеж. Кто такие Битан и Тереш? Желания в человеке, они соответствуют желанию получать Биктан и Тереш. Имена их пишем. Желания эгоизма. Они против царя. Соответственно, против царя. Царь целиком отдача, а эти против царя. И они желают стереть, уничтожить царя в глазах человека, чтобы человек не раскрыл, не получил царя. Они хотели уничтожить его, Бигдан и Тереш, эти стражники. То есть у нас есть эгоистические желания, есть желание достичь Творца, желание к царю. А есть средство, как мы знаем, что может достичь царя, это Мордехай в нас. Мордехай. Желание отдачи маленькое. Понятно человеку, что Мордехай и Бигдан и Тереш находятся в нем в противоборстве друг с другом. Что делать? Творец пока не может, человек пока не может напрямую обратиться к Творцу. У человека нет связи. Как же он обращается? Он обращается сквозь скрытие, это называется Мордехай, обращается к царице Эстер и говорит ей: расскажи царю, что происходит, чтобы царь помог и уничтожил, убил, стер Бигдана и Тереша. Текст дальше читаем. И не сразу, нелегко далось расследование, и стало Мордехаю все известно. А только после большой работы раскрылся ему этот порочный замысел. Порочный замысел этого множества, после множества действий в человеке, человек проясняет эти желания, что они против раскрытия Творца, против его связи с Творцом. Они во время скрытия, эти желания. Вот так называются Бигдан и Тереш, имена такие. А когда раскрылось ясно ему ощущение этого порока, то есть ощущение всего этого порока, тогда повесили их, то есть устранили подобные поступки и желания из этого мира. Он получил такое исправление свыше, что уже эти желания не мешают ему. Это называется «повесили их». После этих событий означает, после всех стараний и усилий, которые приложил Мордехай для этого расследования. Мордехай, это пока называется точка сердца. Она растет, растет, растет. И царь хотел наградить Мордехая за его работу, за то, что он работал лишма, то лишь ради Творца. Мы уже находимся вот здесь. Мордехай вырос, он увеличивался, рос, рос, и хотел все время отдать, отдать, отдать царю, служить царю. Еще раз последнее предложение перечитываю. Нет, не царь хотел наградить до этого. После этих событий, это означает, после всех усилий и стараний, которые приложил Мордехай, то есть Мордехай достиг состояния хафец хесед, удовлетворен имеющимся, не желая для себя ничего. Все только царю. Он увеличивает экран в себе. Так, и все старания и усилия, которые приложил Мордехай для этого расследования, он прошел весь этот этап, который называется возвращение от трепета, от страха, пришел к полной отдаче, полный хафец хесед, праведник, для себя не хочет ничего. Царь хотел ему дать награду за его усилия, за то, что работает лишма, лишь ради Творца, а не для собственной пользы. Да, вот здесь надо написать лишма, пишем лишма, или праведник, но незавершенный праведник. Пишем праведник, незаконченный, незавершенный. То есть буквально ничего для себя, все только царю. Дальше. Царь ему хочет что-то дать. Что происходит? Но, как правило, человек не может получить то, в чем он не нуждается. Ведь нет света без кли. А кли называется желание, хисарон, потребность. А если Мордехаю не нужно ничего для самого себя, то как возможно ему что-то дать? То есть Мордехай работает над получающими кли. Ты мне что даешь? Не хочу. Если я получу, я буду противоположен тебе. Я не хочу ничего. И чем больше увеличивают в человеке желание получать, он сильнее, сильнее, сильнее отталкивает. Не хочу, не желаю, не хочу. И вот так он поднимается над этой горой Синай, над этой горой своего эгоизма, не желая ничего. Он получает такие исправления. Совершенно полностью приобрел все свойства отдачи, все его эго большое, весь его огромный эгоизм находится вот здесь, под его властью, в его управлении. Эгоизм под властью, под его управлением человека. Теперь, как ему что-то дать все же? Ведь цель творения — получить все наслаждения. Ведь этим он будет равен Творцу. А вот так он не равен Творцу. Он так все отталкивает. Он не дает этим отдачи хозяину тем, что ты от него получишь и наслаждаешься. Вот это наслаждение, когда хозяин видит, что у тебя есть... Он этим наслаждается. Но где Мордехай может получать и наслаждаться? У него нету получающих килим. Они все находятся в сокращении, замкнуты, закрыты. Поэтому после всех этих событий, когда он рос, 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 Мордехай, царь, то есть Творец, увеличил Амана, поднял Амана, то есть раскрыл новое, большое, жесткое желание внутри человека, сильное. Потому что надо раскрыть получающий килим, а иначе куда ты получишь свет? Вроде бы приходит человеку после его работы какое-то отношение хорошее, а вдруг ему раскрываются желания большие, и он рвется на части буквально, разрывается человек. Угрозы в этом мире человеку и другие неприятные вещи. А человек не понимает, откуда это, почему это. Потому что его направление в жизни отталкивает, не желать получать. А тут раскрывается именно наоборот. И это идет от того же самого Творца. Текст. Первый столбец, строчка Ехулим. А если бы царь спросил Мордехая, чем наградить его за работу, то ведь Мордехай праведник и работает только ради отдачи. Он не ощущает никакой потребности подниматься по ступеням вверх, а довольствуется имеющимся малым. Царь же желает дать ему свет хохма, исходящий из левой линии. А работа Мордехая была только в правой линии. Только в правой линии. Что же сделал царь? Возвысил Амана. Что это значит? Мы понимаем. Наша работа должна быть до определенной грани. Там, где я работаю в Хафец Хесед, удовлетворенный имеющимся. Насколько у меня вот здесь есть желание, я его отталкиваю, и я поднимаюсь в правой линии. Слева, пишем слева, желание, а я весь целиком поднимаюсь в правой линии. В отдаче, пишем отдача, справа отдача. Увеличил себя, вырос, поднялся над всеми желаниями, которые раскрылись. Достиг состояния Хафец Хесед, пишем над Хафец Хесед. Сейчас я должен начать получать ради отдачи. Вот здесь у нас пишем период отдача ради отдачи. Это называется уровень бины или хафец хесед, удовлетворен имеющимся. Еще ниже пишем Мордехай, сам он, его свойства. Или бина, я уже написал, пишем эмуна, вера. Вера. Мордехай, вера. Это желание, то есть знание, пишем под словом желание. Отдача, вера выше знания, вот здесь пишем. То есть закончили все это. Левое, правое. Теперь должны начать работать в трех линиях, не в двух этих линиях, одна против другой. Творец увеличивает во мне желание И я над этим желанием поднимаюсь в вере, как мы уже говорили, поднимаемся, каждый раз все больше, больше и больше, все выше. Но я начинаю работать с желанием, которое приходит ко мне с левой стороны, снова левое.
Желание получать. И это правая линия, где я тоже раскрываю его. То есть то же самое желание, желание отдавать. Правая линия. А мне необходимо получить эти желания и присоединить их к этим желаниям, то есть желание получать и отдавать вместе, и выстроить здесь получающее кли. Когда желание отдавать, у меня будет экран, масах, отсюда у меня будет желание под этим экраном, и тогда я смогу получать свет, приходящий ко мне, ради отдачи. И таким образом я поднимаюсь, а на следующей ступени у меня будет еще больше кли свет ради отдачи, и еще больше, пока не достигаю окончательного исправления, когда весь свет, который Творец хочет дать, я получу его ради отдачи. И этим я становлюсь подобным Творцу. Поэтому у нас нет сейчас выбора, но начать раскрывать внутри этого Мордыхая, который достиг сюда, Хафец Хесед, против него начать раскрывать Амана. Аман и Мордыхай. Тогда необходимо, чтобы что-то находилось в середине, между ними. Что же сделал царь? Он возвысил Амана, то есть возвеличил левую линию, как сказано, и поставил его над всеми министрами и дал ему власть. И все служители царские преклоняли колени и падали ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь, наделив его властью. И все с этим согласились. Когда опускание на колени означает признание власти над собой. То есть человек ощущает, что в нем властвует эгоистическое желание, и с этим ничего нельзя поделать. Это уже после того, как он достиг состояния Хафец Хесед, уровня праведника. Посмотрите, сколько еще есть там все, множество всяких драм в пути. Царь взрастил Амана. Это после, против всего ощущения и разума. Что же здесь происходит? Вдруг получается, возникают всякие проблемы и противоречия. Ничего с этим нельзя поделать. Потому что необходимы получающие келим. Потому что путь Амана в работе нравился им больше, чем путь Мордыхая. Все кости человека, они готовы находиться вместе с его эгоизмом. И все иудеи в Шушане приняли власть Амана, потому что трудно им было понять суждение Мордыхая. Ведь всем было понятно, что работая в левой линии, которая означает знание, легче идти путем Творца. У тебя нет внутренней борьбы, ты идешь согласно эгоизму, и все. То, чего ты хочешь, к тому ты стремишься, чего ты хочешь получить, для этого ты работаешь. Кто бы не хотел, чтобы так это было, это в самой естественной форме. Поэтому весь город Шушан и все там вместе с иудеями, то есть те желания, которые находились вместе в человеке, все эти желания, все мысли, все притягивается к работе согласно желанию получать. И спрашивали Мордыхая, почему ты приступаешь к повелению царя? То есть лишь одно желание, которое осталось у человека, которое называется Мордыхай. Лишь это желание, оно пока еще не согласно. То есть человек все, пока еще находится во внутренней борьбе, есть некая точка, которая не согласна с тем, чтобы работать в эгоизме. А когда увидели, как стойко Мордехай держится на пути веры, то впали они в смятение и не знали, с кем же правда, с Аманом или с Мордехаем, несмотря на то, что царь, то есть согласно природе, согласно всей нашей жизни, всему тому, что присутствует в этой действительности, все идет согласно эгоизму. Так как же можно работать против него? Это вообще неразумно. Тогда они пошли к Аману и спросили, с кем же правда, как написано, рассказали они об этом Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем Мордехай на своем слове, так как сказал он им, что он иудей, а для иудея пища должна преобладать над питьем, то есть главной должна быть вера. И в этом заключена вся основа иудаизма. И это очень мешало Аману, потому что Мордехай не соглашался с его мнением. То есть есть здесь внутри человека все-таки некое желание, которое ему мешает, которое в любом случае его поедает, и говорит ему, что ты делаешь не совсем правильно, что отдача, она является свойством Творца, несмотря на то, что все твои желания, все твои мысли, они сейчас снова упали внутрь эгоизма, внутри желания, внутри эгоистического желания получать. Тебе снова кажется, что этот мир полон наслаждений, ты начинаешь бежать за ними и поклоняешься им и сливаешься с ними. В любом случае, внутри человека остается нечто, что не дает ему успокоиться. Это называется, что город Шушан находится в смятении. То есть он еще не знает, он все-таки не знает, с кем же правда. Он может закрыть глаза, снова вернуться к этой жизни, но это лишь при том условии, что он каким-то образом отказывается, как-то скрывает этот самый вопрос, который присутствует в нем. Действительно ли он так закончит свою жизнь и так далее? Вопрос. Я не могу понять этот переход, о котором здесь говорится. Что когда все кли уже исправлено в состоянии Хафец Хесед, когда нет больше, более совершенного, чем это состояние. Хафец Хесед это не является совершенным состоянием. Оно подавляет все получающие килим, чтобы не пользоваться ими. И над ними хочет показать, что он предпочитает отдачу. То есть по отношению к этому ощущению, в том состоянии, в котором он находится. Он ощущает, что ему большего не нужно. Скажем, я был монахом, когда жил в лесу, а затем у меня есть небольшой дом, затем семья, дети, машина и все остальное, затем у меня есть дворец, но я постоянно остаюсь монахом. Так что же в конце концов у меня остается, от чего я наслаждаюсь, если я переехал, скажем, из леса в этот дворец. Я ничем не наслаждаюсь. Я ем, скажем, тот же самый салат и немножко воды. Какую пользу я могу принести Творцу, который хочет дать мне наслаждение, чтобы я насладился? Хозяин ставит передо мной накрытый стол, а я беру с него, не знаю, скажем, лишь немножко соли там. Кладу на язык, ну, здорово, спасибо, я насладился. Это просто пренебрежение, это не угощение. И поэтому, конечно же, это состояние не является совершенным. Да, пожалуйста. Мы изучаем, что то это состояние называется исправлением творения. А есть также цель творения, то есть получать ради отдачи. В человеке сейчас происходит некий переход. Он должен перейти сейчас к некому новому состоянию. Я не понимаю этого перехода. Что же происходит? Что вдруг надо сделать такое драматическое внутреннее изменение, чтобы от состояния Хафец Хесед перейти к получению ради отдачи. Царь начал после всех этих вещей, после того, как Мордехай заканчивает все исправления, когда он поднимается над стадией Далит, то есть совершенное состояние Хафец Хесед, когда не желает ничего получать, он заканчивал этот, когда он закончил этот уровень, закончил уровень бины, затем необходимо увеличить желание получать. Что здесь происходит? Как это происходит, это изменение? Из тех же самых четырех стадий распространения света это все должно раскрыться. Человек, который это ощущает, он ощущает, друг, ты видишь, что после хохмы приходит бина, а это хохма, а это бина. В нем вдруг раскрывается некое решимо, нет, те же самые желания, над которыми он может подняться, те же самые желания начинают пробуждаться. Но они начинают пробуждаться не на том уровне, когда он находится в состоянии Хафец Хесед, но на уровне, когда они мешают ему в качестве желаний получать с присутствующим в них внутренних наслаждений. Это обязанность. Он начинает ощущать их одно против другого. Я тебя понимаю. Смотри, мы постоянно идем вслед за сокращением, когда мы производим здесь нет, с помощью высшего света. Отсюда и далее мы работаем в первом сокращении, после периода скрытия, да? И раскрываем здесь стыд. Затем, после того, как я прихожу к состоянию Хафец Хесед, к отдаче ради отдачи, во мне раскрывается стыд второго уровня, то есть что я не даю хозяину. Не то, что я не получаю, а не то, что я не отдаю ему. То есть ты как бы находишься внутри, в качестве, ты находишься в качестве гостя, как и объясняет Амбал Сулям в предисловии к книге Каббала. То есть после того, как ему понятно, гостю, что он не получает ради себя ничего, а хозяин в любом случае требует от него, то тогда силы этих уговоров вместе с отказом гостя, они раскрывают новое состояние, что если он не получит, он ощущает стыд, потому что хозяин уговаривает его, он раскрывает. После того, как я достиг состояния Хафец Хесед, я раскрываю, то есть насколько хозяин находится в этом свойстве Хафец Хесед, сколько он ничего от меня не хочет, потому что я исправил себя в этом свойстве. Тогда я начинаю раскрывать, насколько он действительно хочет, без всякого желание ради себя дать мне, чтобы я насладился. И отсюда я получаю стыд от того, что я не получаю от него. Это такая вещь, которая еще хуже, я не знаю хуже чего, но это действительно такое ощущение генома, ада, о котором мы говорим. И он обязан тогда начать получение. Да. Мы находимся на строчке «Почему?». Поэтому, когда все мы увидели путь Мордехая, который говорил о том, что лишь он идет путем иудеев, а тот, кто идет другим путем, называется, что он работает в идолопоклонстве, это то, что написано, это все не нужно мне, это все мне не нужно, пока я вижу иудея Мордехая, сидящего в вратах Творца, когда Мордехай требует, что лишь через него можно войти к царю, а не через Амана. Из вышесказанного мы поймем, почему написано «Мордехай знал», что означает, что именно Мордехай знал. А не написано, что город Шушан находится в растерянности, то есть все знали. Следует объяснить, что в городе Шушан они были растеряны, не знали, с кем же правда. Но Мордехай знал, что если будет власть Амана, то это принесет вред народу Израиля. То есть он сотрет весь Израиль с лица земли. То есть те желания, которые могут находиться с намерением ради отдачи, они будут присутствовать в желании получать и не смогут из него выйти. Это означает уничтожить путь народа Израиля, где основой работы является вера выше разума, называемая скрытые хасадим, и, то есть идти с закрытыми глазами вместе с Творцом, всегда говорят о себе, есть у них глаза, и не увидят они. То есть весь Аман держится только левой линии, которая называется знание, которая является противоположной вере. Это то, что написано о том, что Аман бросал жребий в Йом-Кипур. Один жребий на жертвоприношение Творцу и один для Азазеля.
Это значит, что Аман раскрывается, потому что он прокладывает путь. В нем, внутри, когда он пробуждает желание получать, есть это новое развитие. Один жребий для жертвоприношения как Творцу, а второй — нечистой силе, Азазель. То есть два направления. И два этих жребия, они и приводят, строят нас посередине, между ними. Мы устроены из двух противоположностей, крайностей. То есть жребий Творцу — это правое, хасадим. Это называется пища. Это вера. А второй жребий нечистой силы, Азазель, это левая линия, и это неудача ни в чем, и нечистая сила исходит отсюда. Но питается из правой линии, потому что в левой линии нету света. И поэтому из левой линии идет преграда свету, ведь левая линия замораживает света. И об этом сказано: бросил жребий, установил рог судьбу. То есть он расшифровал то, что выпал ему жребий, и огласил судьбу, пур. Это означает пиор, уста света. И за счет выпавшего жребия для нечистой силы прерывается весь свет и отбрасывается вниз. А Аман думал, что цадик приготовит, а грешник оденет. То есть Аман предполагал, что заберет себе всю награду, положенную за работу и усилия Мордехая и его союзников, думая, что завладеет всем светом, который раскроется благодаря... Аман думал, что завладеет всеми светами, которые раскроются благодаря исправлениям, сделанным Мордехаем. Все в свое распоряжение. А все это потому, что он видел, что царь дает ему всю власть, чтобы притянуть свет хохма вниз. И когда он пришел к царю просить его об уничтожении иудеев, то есть об отмене власти Израиль, которая означает веру и хасадим, милосердие, чтобы раскрылось знание в мире, то царь ему ответил: «Деньги даны тебе, также и народ отдан тебе, чтобы ты поступил с ним, как тебе удобно». Здесь проблема понять. Поймите, что это за жребий пур, пурим. Пур — это жребий сам. Пур также пиор, от уста света, место, откуда потом исходит свет. Как? Аман пробуждает получающий килим. Килим получения, вот эти, он думает, что тем, что пробуждает эти получающие килим, они пробуждаются в человеке. Света, которые Мордехай привлекает, войдут в эти получающие килим. И он их получит. Получается наоборот. Свет в получающий килим, прежде чем мы привлекаем, мы не знаем, что не может войти. Как написано, человек не может устоять в заповеди, а прежде согрешит в ней. раскрывают, что свет не может войти в получающий килим, тогда понимают, что получающий килим должны быть под властью отдающих килим, а не то, чтобы отдающие килим были под властью получающих килим. В этом власть, кто на коне будет, в этом вопрос, кто на коне поедет, или Аман едет на коне, а Мордехай ведет коня и показывает всему городу, то есть всем желаниям человека, чтобы вот так властвовал в них свет Хасадим. Только потом свет Хохма управлялся светом Хасадим. Или же наоборот, свет Хасадим делает свое, привлек света, а теперь свет Хохма, они делают то, что им желается. Или это питье превышает пищу, преобладает над пищей. То есть кто едет на коне? А Мордехай только правит конем. Вот это называется пур, судьба, жребий. Неизвестно, как эти вещи повернутся. Но пробуждает все это Аман. Дальше. Итак, в первом столбце строчка Мегуле. «И ответил ему царь, серебро это отдано тебе, а также и народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе удобно». То есть, как лучше в глазах Амана, в его власти, которая означает левую линию и знание. То есть, пробуждает внутри человека желание получения. Они сейчас начинают властвовать в человеке. Полная власть у них. Говорится о людях, о том, кто уже поднялся к желанию отдачи на уровень хесед, праведность, на уровень Мордехая, на уровень Моше. И вот вся разница между первыми и вторыми царскими посланиями была в одном слове – иудеи. И в первом письменном указе, письменный указ, было написано передать указ этот в каждую область, как закон, объявленный всем народам, чтобы они были готовы к этому дню. И не написано, кого они должны готовиться уничтожить. А сам Аман дал комментарий на письменный указ. Предписано все, как приказал Аман. Что значит «приказал»? Раскрывается желание получать, и тогда выясняют, что там происходит. А до этого не ясно, до этого просто письмо. Но вот этот письменный указ, когда выясняется полностью, что происходит, тогда понимают, что там делается. А во-вторых, в посланиях уже написано слово «иудеи», как сказано. Список с этого указа следует передать в каждую область как закон, объявленный всем народом, чтобы готовы были иудеи в этот день отомстить своим врагам. Поэтому, когда пришел Аман к царю, тот сказал царю, царь сказал Аману, серебро, приготовленное заранее, дано тебе, то есть не нужно никаких дополнительных действий, а отдается ему весь народ, чтобы он поступил с ним как ему угодно. Получается, что царь, творец, он коварнее всех, хитрее всех. Он сейчас обманывает и этого бедного Амана, и Мордехая обманывает, и коня, и весь город Шушан, и весь мир обманывает. И никто не понимает, что происходит. Все запутались. Пробуждает то одного, то второго. Все эти желания в человеке пробуждают, и все в смятении. Человек никогда не знает, что произойдет. Всегда это... указ, письменный указ, комментарий к нему, сделал хорошо, хафец хесед, отдача, все отдает, вдруг Аман поднимается надо мной, желание получая, и враги, и проблемы, и человек, сколько я слышу у людей, но почему ко мне это приходит? Смотри, сколько хороших вещей я сделал, и смотри, что происходит. Люди не понимают, что это именно и есть тот путь, по которому можно подняться над эго, иначе невозможно. Во втором столбце последняя строка, то есть народ уже хочет сделать так, как ему угодно, то есть желает принять его власть, Амана. Но царь не говорит ему отменять власть Мордехая и иудеев, а заранее приготовил, чтобы сейчас в это время было раскрытие света Хохма, которое так желанно Аману. То есть здесь проблема, как подступиться к получающим килим, не аннулируя отдающих килим, ведь они противоречат, стирают друг друга. И в Кобии комментарии на этот указ было написано передать в каждую область как закон, объявленный всем народам. Это значит, что закон обязывает, чтобы свет Хохма раскрылся для всех народов. Для всех народов. Но не было написано, что отменяется власть Мордехая и иудеев, которая означает веру. Предполагалось, что произойдет раскрытие света Хохма, а они, тем не менее, изберут Хасадим. Но и это проблема. Желание получать, желание наслаждаться — это все народы. Желание отдачи и Мордехай — это иудим, евреи, Израиль. Свет Хохма должен раскрыться во всех народах. Или свет Хохма должен раскрыться только в отдающих килим, только в иудеях. Это не ясно. Поэтому есть письмо. Для чего вообще это письмо от царя, которое надо убивать кого-то, не надо убивать кого-то? Только когда из всех желаний, которые есть человек, только вот эти, которых он уже исправил, тут и там, ради отдачи, они называются иудеи, называются иуд, в единстве с Творцом. В них можно раскрывать свет Хохма. Этот Аман, который притягивает свет Хохма, он притягивает именно для них. То есть только над ними он хочет властвовать. Все прочие желания ему не нужны. Поэтому в комментарии на указ указано, выделено слово «иудеи». Кем надо пользоваться? Кого надо убивать? Иудеев. В этом как раз жребий пур. И потом разворачивается именно так, что именно в этих желаниях, когда у них в них уже есть хафец хесед, желание удовлетвориться имеющимся, желание отдать, туда входит свет Амана в килим Мордехая. Второй столбец. И Аман сказал. Но Аман сказал, поскольку сейчас настало время раскрытия света Хохма, то, конечно же, оно дано для того, чтобы им воспользоваться. Ведь кто бы стал делать бесполезные вещи? Ведь если не использовать его, то получается, что это раскрытие бессмысленно. И, конечно же, Творец желал, чтобы пользовались светом Хохма, когда делал это раскрытие. А Мордехай... Да, Аман прав. По простой логике 100%.
А требование Мордехая было то, чтобы раскрытие было бы лишь для того, чтобы показать то, что они берут для себя, лишь потому что они сами решили идти по правому пути, выбрав Хасадим и Хусим, а не от того, что нет у них другого выбора. Это кажется, будто бы они следуют ему по принуждению, из-за отсутствия других возможностей, ведь в это время нет раскрытия света Хохма. Однако сейчас, когда есть раскрытие света Хохма, то появляется у них возможность выбора по своей доброй воле. То есть они предпочитают путь Хасадим, а не левую линию, где присутствует раскрытие света Хохма. Это уже работа в трех линиях. Когда есть Хасадим, есть Хохма, и человек находится в середине, ему каким образом ему необходимо выбрать между этими двумя? Или же мы говорим о том, что в человеке есть... В парцуфе Адама есть келим, относящийся к святости, к свойству отдачи, к клипе, к лучению, а есть клипат нога, то, что называется, где и присутствует выбор. Выбор, к чему соотнести эти самые желания, или же к святости, или же к клипе, а здесь присутствует выбор человека. То есть раскрытие было нужно лишь для того, чтобы смогли они осознать важность Хасадим и решить, что Хасадим для них важнее, чем Хохма. То есть, каким образом это происходит? Если у меня ничего нет, и я живу в лесу, мне ничего не нужно, потому что и ничего и нет. то откуда же знать, что я действительно в состоянии хафец хесед, ничего не желаю? Когда я не жалуюсь, ну так на что я могу жаловаться? А если я переехал во дворец, и там есть просто все, а мне ничего не нужно, мне не нужно больше, чем то, что было у меня, когда я жил в лесу, это и называется, что я предпочитаю, возвеличиваю хасадим над всей, этой хохмой, над всем тем, что есть. Я этим не пользуюсь. Я этим пользуюсь именно для того, чтобы возвеличить хасадим, уважать хасадим. Поэтому для того, чтобы вырасти, для того, чтобы быть праведником, когда тебе ничего не нужно, тебе необходимо для этого все, но при этом ты бы этим не пользовался, иначе бы ты откуда увидел, что тебе действительно это не нужно. Поэтому раскрытие хохма является обязательным. Необходимо возвеличить Амана. После всех этих вещей возвеличил царь Амана. Потому что без этого и хасадим не будут в совершенстве. Кто знает, что этот Мордехай, он является праведником? Когда он сидит там у ворот города, на камне, ну, сидит и сидит. Когда, а вот когда он раскрывается против Амана, и то, что он сидит на коне, и Аман его везет, то есть он властвует над всеми получающими килим, и ничего из них не желает, тогда и называется, что он является праведником. На той высоте, когда в нем раскрывается желание получать, он им не пользуется вместе со всеми этими наполнениями. Этот уровень и называется праведником. То есть, когда он уважает отдачу, которая является свойством Творца, то есть он оправдывает Творца. Далее, со строчки Ютер. И об этом сказали мудрецы, до сих пор по принуждению, с этого момента и далее по доброй воле. И в этом заключен смысл сказанного, установили иудеи, приняли на себя праздновать этот день. То есть до этого момента по принуждению, то есть не было выбора находиться в хасадим, быть такими монахами, скажем. А сейчас уже согласно собственному желанию. То есть, несмотря на то, что есть весь этот свет хохма, в любом случае его не хотят. Это же называется, что не по принуждению. Посмотрите, каким образом мы пользуемся в этих двух формах принуждением. Принуждение — это когда есть свет хохма, и я его желаю и принимаю, называется, что я пьянею. А в желании, не по принуждению, это значит, что у меня есть экраны и свет хохма, и я приподнимаюсь над ними, над этими светами, над этими наслаждениями. Это и называется, что я сейчас действую согласно своему желанию, а не по принуждению. То есть все раскрытие света хохма приходит сейчас с единственной целью, чтобы они смогли принять на себя путь иудеев по собственной воле. И в этом и заключается суть спора между Мордехаем и Аманом. То есть для чего же раскрывается свет хохма? В этом, по сути, заключен вопрос. Или же для того, чтобы получить этот свет хохма, или же для того, чтобы приподняться над ним, над всеми этими наслаждениями, над всем этим состоянием, и показать, что хотят, желают света хасадим. Мордехай возражал, что Творец раскрывает сейчас перед ними власть света хохма не для того, чтобы они приняли ее, а для того, чтобы возвысили свет хасадим. Ведь теперь они смогут показать, что принимают хасадим по собственному желанию. То есть у них есть возможность получить свет хохма, потому что сейчас властвует левая линия, излучающая свет хохма. И несмотря на это, они выбирают свет хасадим. И выбирая хасадим, они этим самым показывают, что правая линия властвует над левой. То есть главное — это закон иудеев. Находиться в единстве с Творцом. Иудеи от слова «ихуд» — единство с Творцом, несмотря на то, что присутствует полностью получающий килим. А Аман утверждал обратное, что раз Творец раскрывает сейчас левую линию, в которой свет хухма, так это лишь для того, чтобы этот цвет хохма использовать. Иначе получается, будто Творец совершает бессмысленные действия, то есть делает то, что никому не приносит наслаждения. Поэтому нечего смотреть на то, что говорит Мордехай, а все должны слушаться голоса Амана и использовать раскрытие света хохма, которое сейчас свершилось. То есть есть два мнения. Для чего нужен этот свет хохма? Или для того, чтобы приподняться над ним хасадим, или для того, чтобы получить его, да? Тогда приходят вторые письма. Получается, что второй указ не отменял первый, а только объяснял его и расшифровывал. И раскрыть это всем народам, как там написано, означает раскрытие света хохма для иудеев, которые светят сейчас. То есть в человеке это раскрывается этап за этапом, слой за слоем, все эти силы, получение, отдача. Затем он не знает, находится в смятении, что же ему надо делать, а затем раскрывается все большее выяснение, что называется самим указом, письмом от царя. А затем он снова не понимает из этого указа, что же надо делать. Убивать иудеев согласно самому указу или же приподнять их, возвысить их согласно другому указу. Эти две вещи, они пока еще не ясны. То есть, это для того, чтобы иудеи могли выбрать свет хасадим по своей доброй воле, а не потому, что у них нет никакой возможности идти другим путем. Поэтому и написано во втором указе, чтобы иудеи были готовы в этот день отомстить своим врагам. То есть, свет хохма сейчас властвует для того, чтобы они показали, что предпочитают ей свет хасадим. Это и называется отомстить своим врагам. Ведь враги как раз желают получить свет хохма, а иудеи отталкивают этот свет. То есть как бы отделяется. Отсюда становится понятным, почему спрашивал царь, кто это и где он, осмелившийся на такое. И как он мог спрашивать, если сам сказал Аману, «Серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно». Но, то есть, это все приходит благодаря силе царского указа, который повелевает сейчас свету хухма раскрыться. И смысл был в том, чтобы левая линия служила бы правой, ведь тогда всем будет видно, что правая линия важнее левой, и из-за этого они выбирают свет хасадим. В этом и заключается суть названия Мегилат Эстер, свиток Эстер, который кажется взаимоотрицающим противоречием, ведь Мегила означает раскрытие. Мегила означает раскрытие. А Эстер означает, что есть, присутствует здесь скрытие. Но дело в том, что все раскрытие происходит лишь для того, чтобы дать возможность выбрать скрытие. Наоборот, обычно мы говорим о скрытии для того, чтобы раскрыть, а здесь раскрытие для того, чтобы скрыть. Для того, чтобы дать возможность творению скрыть его килим, получающий килим, для того, чтобы получить свет хохма. И теперь пойми, почему сказали мудрецы, человек обязан опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. А дело в том, что события с Мордехаем и Эстер происходили до строительства второго храма. Строительство храма означает притягивание света хохма во всю Малхут, а Малхут называется храмом. И поэтому Мордехай посылает Эстер, чтобы она пошла к царю просить за свой народ. А она отвечает, «Все служители царя знают, что для каждого, кто явится к царю незваным, Есть лишь один закон – смертная кара. Я же не звана была к царю вот уже 30 дней, что означает смысл, запрет притягивать свет гарды хухма вниз. А тот, кто все же притянет свет гар, присуждается к смерти. Малхут может подняться к бине и там заполниться светами, но Малхут, чтобы она находилась в своем месте, ее запрещено наполнять светом. Таков закон в мире, закон мира Ацилут, что именно таким образом мы пользуемся цветами Килим до окончательного исправления. Поэтому Эстер сама по себе не может прийти к царю и попросить у него что-то, но лишь в том случае, если царь отдает ей перстень, то есть он зовет ее, приподнимает. Царем называется Ариханпин, то есть он поднимает Малхут к себе и там ее заполняет. Поэтому Эстер говорит Мордехаю: ты прав, ты праведник, у тебя нет света хохма. Через себя я не могу притянуть их, да? Я не могу, иначе это будет сверху вниз. Все исправления до окончательного исправления, они снизу вверх. Потому что левая линия приводит к отрыву от подлинной жизни. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, может остаться в живых. Потому что золото означает свойство хохма и гар. То есть, когда он приподнимает ее, он ее поднимает вверх. Это означает, что только благодаря пробуждению свыше можно остаться в живых, то есть в слиянии с Творцом, означающим жизнь. Но не силой пробуждения самого человека снизу. Хотя и стар-царица, то есть Малхут, которой необходима хохма, это возможно лишь при пробуждении высшего. Если же она сама притянет свет хохма, то потеряет все свое положение. И на это Мордехай ответил ей: если спасение и избавление придут к иудеям из иного места, то есть совершенно отменят они левую линию и останутся с одной правой, со светом хасадим, то тогда ты и дом отца твоего погибнете. На что намекает Зоар: от отца основа в дочери, и поэтому нуждается она в свете хохма. Значит, необходимо, чтобы пища преобладала над питьем. Но если не останется у иудеев выхода, и будут вынуждены отменить левую линию, то аннулируется вся ее суть. И об этом сказала Эстер: если уж погибать мне, то погибну. То есть у Эстер нет выбора, но кроме того, чтобы притянуть свет хохма, в какой форме она может притянуть этот свет хохма? Какое пробуждение здесь должно быть со стороны человека? И лишь тогда она приглашает Амана на пиршество. То есть необходимо раскрыть большие килим, получающие килим с большим светом хохма. И раскрыть, тогда человек сам раскрывает, не какой-то там царь. Царь все знает. Нету необходимости раскрывать что-то царю. Но сам человек должен раскрыть получающий килим со светом хохма и всю ту смерть, которая присутствует в этих килим. То есть, если я пойду к царю, то пропаду, ведь могу отдалиться от Творца. Потому что такое возбуждение снизу отрывает человека от источника жизни. А если я не пойду, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места. То есть другим образом, когда они отменят левую линию совсем, как и сказал ей Мордехай. Поэтому она приняла путь Мордехая и пригласила Амана на пир, то есть притянула левую линию, как и наказал ей Мордехай, а затем включила левую линию в правую. Таким образом, возможно раскрыть свет внизу, и одновременно остаться в слиянии с Творцом. В этом и заключается тайна Магилат Эстер, то есть мы раскрываем света лишь при подъеме, но при этом пользуемся ахапом для алия, ахапом подъема. Каким образом мы вообще совершаем исправление, снова возвращаясь к той же самой картинке, но, может быть, иным образом? Мы поднимаемся через миры Асия, Ицера, Брия через Парсу в мир Ацилут. Мы поднялись в мир Ацилут. Здесь у нас есть Гальгаль Тайнаем. Что означает «мы поднялись»? Мы поднялись лишь над этими самыми желаниями, которые нам раскрылись. Над этими самыми желаниями. Мы всегда поднимались над ними. Это называется, что постоянно поднимаемся в Хафец Хесед. Когда у нас есть уже Гальгаль Тайнаем, когда мы уже там находимся, мы начинаем получать Ахапим от миров Брия и Цера и Асия. Гальгаль Тайнаем означает Нефиш Руах, затем от Брия у нас есть свет Нешама, свет Хая от Ицера и от Асия свет Ехида. И тогда у нас здесь есть Наранхай, Наранхай Святой.
То есть полностью готовое кли. И это называется Пурим. Во втором столбце слово «двекут». И это Мегилат Эстер, то есть, хотя уже и есть раскрытие света Хохма, она все равно выбирает существующее там скрытие. Всегда работает все-таки снизу вверх, в отталкивании светов. А смысл опьянения до того, чтобы не различить, как объясняется в Талмуде десяти сферот, ведь хотя и светит свет Хохма, но невозможно его получить без света Хасадим, потому что это ведет к удалению, разделению с Творцом. Но происходит чудо, как это благодаря своим постам и молитвам притянули они свет Хасадим и таким образом смогли получить свет Хохма. Однако до Гмар-Тикун, до окончательного исправления, невозможно это сделать, поскольку это свойство относится к окончательному исправлению, и только тогда уже будет исправлено. Как написано в Зор, в будущем ангел смерти превратится в святого ангела, когда исчезнет различие между Аманом и Мордехаем, и даже Аман, то есть предстоит ангелу смерти стать святым ангелом, добавляет Рав. И в этом смысл сказанного: обязан человек опьянить в Пурим до такой степени, чтобы не отличать проклятого Амана от благословленного Мордехая. И надо добавить, почему сказано, что повесили их Битана и Тереша на дереве, для того, чтобы поняли, что это то же самое прегрешение древа познания, когда тоже был поврежден Гар, Гимль Ришонот, три первых. И сказано, что сидел Мордехай в царских воротах, чтобы показать, что он сидел, а не стоял, потому что положение сидя означает вак, шесть окончаний, а стояние в полный рост означает гар, гимль лишено, три первых. Все, закончили. Да, пожалуйста, вопросы. Здесь написано, и хотя было раскрытие света Хохма, она предпочитает Эстер. Хотя есть раскрытие Хохма. Где это было? Раскрытие Хохма. Но как так изначально написано, благодаря тому, что Моше закрыл лицо, не хотел видеть, не хотел получать свет Хохма, он удостоился именно того, что увидел Творца, того, что в него облачается свет Хохма, в него облачается образ Творца. Если ты что-то получаешь, передо мной хозяин. Очень просто. Передо мной хозяин. Если этот хозяин дает мне полностью все угощение, я беру все это угощение, называется, я раскрываю в себе свет Хохма. Я не раскрываю более, чем это угощение. Пироги, вкусности, наслаждаюсь, все прекрасно. Но у меня нет связи с хозяином. У меня есть связь только с пищей, с едой. Если я отталкиваю еду, отталкиваю пищу и говорю, не хочу эту пищу получать, этим я получаю, а хозяин дает. Я хочу изучить его, я хочу уподобиться ему. Вот. Я отталкиваю эту пищу, и этим я начинаю изучать хозяина. Хозяин все более и более соблазняет меня. Я все более и более и более отталкиваю все это. Оттолкнул все. То есть я себя установил против хозяина, стена между нами. Я оттолкнул все, ничего не желаю. Не желаю, почему? Я хочу познать тебя, а не то, что ты мне тут дал угощение. Теперь, после того, как я оттолкнул все, хозяин говорит: хорошо, ты окажи мне любезность, доставь мне удовольствие. Ты видишь, я это сделал, потому что я люблю тебя, хочу, чтобы ты насладился. Цель творения — насладиться творенных. Ну, немножко, начни, ну. Тогда я начинаю, я раскрываю в нем потребность. Какую потребность? Какой хисарон? Потребность отдачи. Я начинаю его понимать. После того, как я оттолкнул все, я его начинаю понимать. Что такое отдача? И тогда я чувствую потребность в нем, не в себе, в нем. И я чувствую эту потребность, этот хисарон, и присоединяю этот хисарон к себе. Это называется ахаб, который я к себе присоединяю. И тогда я начинаю наполнять свой хисарон, свою потребность едой, пищей. И одновременно с этим я чувствую, как я наполняю наслаждениями своими, наполняю его, как ребенок, который ест, наслаждается. И, скажем, он понимает и чувствует, как мама наслаждается от этого. Это значит, он начинает уже получать килим от мамы и наслаждение от мамы. Он уже не ребенок, он уже не находится на уровне ребенка. Он уже получил новый килим и новые света от Творца, который находится в нем внутри. И вот так он начинает сейчас получать ради отдачи все эти наслаждения, которые есть в этом наслаждении, в этом угощении на столе. И не то, чтобы этим он получил угощение, это само собой, это то, чего желал и Аман, просто получить. А этим ты начинаешь познавать самого Творца, все его килим, его желания, которые перед тобой, прежде чем ты родился, прежде чем он сотворил тебя, его желание насладить сотворенных. И все наслаждения, которые он хотел дать творениям, и его состояние, его статус Творца, состояние его, ты сейчас приобретаешь, и ты становишься подобным ему, как он в отдаче, буквально как он. Ты достиг слияния с ним. Не наслаждения всякие разные, когда ты наполняешься, а ты достиг того, что ты равен ему. Вот это называется «возвращаются сыны Израиля к Творцу». И ты познал все его действия, еще даже те, которые прежде чем он тебя сотворил. То, что вы говорите, как написано, в нем возрадуется. Да, так и сказано, в нем возрадуется сердце. Очень хорошо. Да, Давид. Были возможности. Вот это вот ощущение жизни, оно ведь находится в свете хохма, говорит Давид. С другой стороны, мы как бы должны отказаться от этого и привлечь именно форму иной какой-то жизни. Мой вопрос. Какой смысл? В чем разница между вот этой жизнью и иной жизнью? В чем тут ощущение той жизни, которую получает тот человек, который чуть приподнялся относительно той жизни, которая есть у него здесь и сейчас? То есть величие цели, когда я предпочитаю против всех этих моих килим и всех этих наслаждений моих, я предпочитаю познать Творца, силу, которая правит всем, сотворила все и сейчас поддерживает нас. И все мы находимся в нем. Откуда у меня это желание? Если у меня такая вещь, если у меня такое желание, ну что я могу поделать? Это пробуждается в человеке. Или пробуждается с хорошей стороны, это называется точка в сердце, и влечет человека вперед. Или пробуждается с плохой стороны, страданиями, как сегодня весь этот кризис глобальный. Это для того, чтобы привести человека не на уровень пользователя разными вещами, который наполняет себя, и этим все закончено. Нет, поднять нас над этим на уровень Творца. Творец — это авая. Творец — это только... есть бина и есть авая хохма. Авая и луким вместе. Туда мы должны подняться буквально в кетер. В этом цель. Да, вопрос? Мы учили в этой статье отношения, силы, желания Амана и Мардыха. А где тут Эстер? Ведь мы же об этом учили. Но мой вопрос. Если есть параллельная система, вскрытие в самом, в котором мы находимся, есть параллельная система, из этого можно одно можно изучить из другого? Да, да, конечно. Мы сейчас можем, пока еще именно находимся в скрытии, внизу под Махсомом, можем изучить все эти вещи, они уже немножко действуют на нас, буквально небольшим образом, но в нас уже все это находится. Это правильно. Да. Еще вопросы? Да. Мектан ветереш. Почему они вдруг, эти стражники? Нет, мы уже не успеем. Осталось очень... Одна минута осталась, не успеем. Другой, пожалуйста. Пример из этого мира. Моя жена все время говорит, неважно, что ты... Только дай мне почувствовать, что я для тебя самая важная, наиболее важна. И то же самое здесь, по-моему, происходит. Да, конечно. Все эти игры с нами, Творца, чтобы мы подняли его важность. Поэтому вся наша работа в группе, что группа должна дать каждому важность цели. Единство с Творцом, раскрытие Творца. Что это самое важное для нас в жизни. А иначе мы эту жизнь закончим как животные. Я уж не говорю о страданиях и проблемах, которые в этой жизни ждут всех нас. А даже без этого закончим жизнь как животное, или ты поднимешь себя на уровень Адам, человек. Это важность вот эта... Эту важность мы и должны раскрыть. Эта важность определяет уже наш путь, что мы будем делать, как действовать. То есть своей жене ты можешь сказать, да, да, ты важна мне, и она поверит, потому что она верит словам. А или она говорит, нет, признак, что ты не умеешь сказать этого, как надо. Но с Творцом тут такие вещи... С ним потруднее. С ним уже надо... Ты можешь врать сам себе, жене, но Творцу ты не можешь. То есть, когда ты знаешь, что ты не врешь, когда он прекращает мучить тебя, соблазнять тебя, создается состояние противоположное. Свойство отдачи сильнее, чем желание получать. Но внутри нас это пока наоборот. Свойство получения слабенько. Да, закончили на этом. Прежде чем мы переходим к третьей части урока, поем вместе песню. Slowly.
עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. לילה, לילה.